Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Ох, и прекрасный разговор состоится сегодня в эфире на радио «Вера», друзья. Я вам даже завидую, потому что я бы очень хотел послушать его как слушатель и получить удовольствие от тех гостей, которые сегодня у нас в студии. Но, увы, я всего лишь ведущий. Меня зовут Александр Ананьев. И всего лишь ведущая на этом празднике жизни моя прекрасная жена Алла Сергеевна Митрофанова.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Сегодня мы будем говорить с прекрасными людьми о прекрасном. Причем, прежде чем я представлю людей, я объясню, почему именно они сегодня у нас в гостях на радио «Вера», я хочу озвучить тему. Буквально вчера мне попался фильм, который я ужасно захотел посмотреть. Мы договорились с продюсером, что Александр Ананьев больше не будет произносить в светлой студии «Радио Вера» название сомнительных фильмов, художественных произведений и всего остального, что могло бы сделать светлые стены в нашей студии менее светлыми. Поэтому я не буду произносить название этого фильма. Скажу лишь только, что мой выбор разочаровал бы постоянных слушателей «Радио Вера». Но мне хотелось его посмотреть. При этом я понимал...
Ну, это боевик такой,
но скажем. Это фильм ужасов. Фильм ужасов, в котором при этом есть священники там. И, в общем, страшная вещь, да. Но мне хотелось его посмотреть, это новый фильм с известным актером, неважно. Вот, при этом я понимал, что Алла Сергеевна Митрофанова не будет смотреть этот фильм.
Ну, мне просто неинтересно.
Ей просто неинтересно, да. Она, конечно, скажет, что ей просто неинтересно, что она просто хотела спать, что есть, пока есть Достоевский, Пушкин, Лермонтов и Гоголь, нечего тратить время на всякие проходные вещи. Но я, откровенно говоря, понимаю, что для нее это не прекрасно. И у нее есть граница прекрасного, за которую она переступать не будет. И это очень правильно. Это очень круто. То есть мой нравственный ориентир в выборе фильмов жена или, по крайней мере, должна им быть. Я подумал, что, наверное, в каждой семье есть такой, знаете, красный маркер, которым пунктирной линией глава семьи, матушка, там, жена, да, ну, в общем, тот, кто во главе, он так берет маркер, говорит: друзья мои, значит, сейчас я вам очерчу линию, через которую мы переступать не будем. Мы не будем слушать вот такую музыку, она нам не на пользу. Мы не будем смотреть эти фильмы. Они нам не на пользу. Значит, на вот такие-то сообщества в социальных сетях мы не будем подписываться. Они нам вредят. И мы точно не будем ходить в Пушкинский музей, потому что там много голых женщин. Здесь должна быть глубокомысленная пауза. И мы долго думали, Сальчика, кого бы пригласить на разговор о прекрасном...
В Пушкинском музее,
да-да-да.
На разговор о прекрасном. И первые, кто нам пришли в голову, это невероятные люди, которые, ну, просто состоят из прекрасного. Настоятель храма святого равноапостольного Владимира, Новогиреева, протоиерей Алексей Ботоногов. Добрый вечер, отец
Добрый
Алексей.
Добрый вечер.
И, конечно же, очень трудно представить вас без вашей верной спутницы, красавицы, матушки. И флорист, художник, вдохновитель, я не знаю...
Дизайнер.
Устроитель прекрасного, да? Добрый вечер, матушка Ия.
Добрый вечер.
Есть ли у вас на холодильнике правило, что мы не будем смотреть, слушать, в чем мы не будем принимать участие, список театров, в которые вы не будете ходить, в общем, все то, что будет вредить вам, вашим прекрасным детям и внукам.
Ну что, отец Алексей, ты первый?
На холодильнике у нас есть много магнитиков, правил жизни таких, и там цензуры нету, но такое железобетонное правило – не есть по ночам, не заходить в холодильник по ночам. И даже по вечерам.
И, кстати, почему-то там оказался такой большой магнитик о папе, что папа, что
ну, папа,
любит,
в общем, прав.
Папа прав всегда, да. Конечно, в нашей семье есть цензура, и, наверное, я думаю, что дети это хорошо понимают и чувствуют, но она не жесткая, не жесткая цензура. Мы относимся, все-таки стараемся относиться к детям с неким таким пониманием и, наверное, даже пытаемся слушать их музыку, смотреть их кино, Я думаю, что запретить что-либо нельзя, особенно взрослым детям. Посмотреть, обсудить и сказать свое на это мнение, я думаю, что это очень важно и очень будет полезно.
Чем жестче цензура, тем больше обмана.
Да, да.
Да, поэтому мне кажется, что нельзя что-либо запретить, нужно, наверное, предлагать альтернативу или обсуждать. У меня
обсуждать,
было время,
конечно.
Да, когда мы вместе с сыном смотрели кино, вместе садились, и Ваня мне предлагал: давай посмотрим вот этот фильм, или давай вот этот фильм посмотрим. Мы начинали смотреть, и Ваня так на меня косится, так смотрит со стороны и говорит: мам, мне кажется, тебе не нравится. Я ему говорю: Вань, ты понимаешь, мне не нравится, как люди разговаривают. Что это за вообще какая-то... Почему так пошло? Почему так некрасиво? И он мне говорит: мам, ну это же классика. Ну все же это смотрят. Ну это же здорово. И я ему говорю, что, Вань, ты знаешь, может быть, это и классика, может быть, и здорово, но мне кажется, что это все-таки не очень хороший фильм.
Матушка, я не могу не попросить вас и отца Алексея. Мне кажется, что у вас будут разные формулировки. Дать ваше личное, выстраданное, прожитое определение того, что такое пошло.
Ой, как сложно. Да, у каждого ведь свои морально-нравственные такие рамки.
А это имеет отношение к морально-нравственным рамкам?
У меня полное такое ощущение, что все, что мы читаем, все, что мы смотрим, и даже где мы живем, это формирует человека. И это влияет на человека. Я, кстати, вот мы сейчас с Аллой вспоминали Татьяну Черниговскую, которая сказала, что нельзя недооценивать, что наш мозг, он впитывает все.
Естественно. Не зря появился глагол «развидеть» в контексте «как мне это развидеть?». Я что-то увидела, я хочу об этом забыть. Но эта картинка прочно врезалась мне в голову.
Врезалась в голову. И нельзя мешает. К своему мозгу относиться как к большой помойке. И поэтому для меня, вот для меня лично, я не навязываю это даже своим детям. Есть четкое понимание, что я буду смотреть, что нет. И я убеждена, что все, что бы ты, все, что ты смотришь, критерий, это тебя возвышает, это тебя облагораживает, что это тебе дает, или тебя это разрушает. Вот для меня, наверное, больше всего этот критерий. Мы однажды с моим другом очень сильно поспорили, даже поругались над одним фильмом. «Голгофа» он называется, да?
Ой, гениальный фильм.
Гениальный, да? Тебе понравился?
Да. Два раза его смотрела, со слезами, оба раза, все, да.
Ну вот где вот священник, да?
Да, где священник, знающий, что на него готовится покушение, стоит перед выбором, либо он...
Это не покушение, это была казнь.
Ну, казнь.
Его приговорили
его
в начале фильма.
В начале фильма к нему приходит приговор. Человек, который на исповеди ему говорит, что я приду тебя убить.
Да, я...
Потому что буду мстить за ту травму, которую когда-то получил
от другого священника.
И да. Этот фильм показался
вам... И вот
вам...
этот фильм для меня, для моего восприятия, показался очень тяжелым и очень жестким. И после этого фильма у меня было какое-то очень тяжелое состояние, тяжелое ощущение. Вот для себя я бы этот фильм не смотрела. Мне кажется, что он меня к Богу не приводит, не привел бы. Но я вполне понимаю, что другие люди, смотря на этот фильм, он для них может быть полезен, и они смотрят на него даже как на большое искусство.
Слушайте. Простите, отец Алексей, мне очень важно, что скажете вы, но я не могу, вот, матушке, еще уточняющий вопрос. Так получается, тяжелое смотреть не надо, тяжелое читать не надо, надо смотреть только комедии с Леоновым.
Нет. Нет,
я провокатор,
на самом деле,
я знаю. Да,
да, вы провоцируете, потому что я очень, например, люблю Достоевского. Я выросла на Достоевском, и я его перечитала практически всего. Но я могу сказать, что сегодня я бы Достоевского не читала, потому что для меня это очень тяжелое произведение, и я эмоционально уже не готова сегодня его читать. Мне хочется литературу, наверное, немножечко попроще. Хотя я очень люблю сложную литературу. И вот как мы прям с Аллой сейчас как раз говорили, что для меня важно, если книга, то она должна быть содержательной, она должна быть глубокой, и она должна на тебя влиять. Иначе для меня это можно быть просто пустое времяпровождение. Мне просто жалко. Жалко терять время на плохой фильм, жалко терять время на плохую книгу, сходить в плохой музей. Для меня важно очень, если ты идешь, то ты идешь и понимаешь, что ты смотришь. И когда ты посмотрел, ты наполнился, и тебе хорошо.
Семейный час на радио «Вера».
Разговор о прекрасном с прекрасными людьми. Настоятель храма святого равноапостольного Владимира в Новогиреево протоиерей Алексей Ботоногов, его замечательная супруга, матушка Ия, я Александр Ананьев и Алла Митрофанова в студии.
Позвольте, поделюсь своими тоже размышлениями о пошлости. Определяю для себя это понятие так. Для меня пошлость – это повтор. Авторское высказывание, произведение искусства, настоящее, художественное произведение, да, будь то фильм, книга, холст, картина или скульптурная композиция, или инсталляция, или перформанс, спектакль, да что угодно. Вот оно по-настоящему художественное произведение для меня в том случае, когда я вижу там авторский поиск. Для меня вообще настоящее произведение искусства – это вот этот вот крик от земли к небу. Или, может быть, этот крик может быть криком радости, он может быть криком отчаяния, он может быть песней, когда человек вот о чем-то таком, о прекрасном, да, вот поет с земли в небо. И это может быть крик боли. Но это всегда очень честное авторское высказывание и путь поиска.
А сама там... форма тебя не смущает?
Форма может быть разная. Для меня... Форма может быть разной. Она может быть очень жесткой. Например, ну, мой любимый фильм, простите, «Крестный отец». Это крайне жесткая форма. Это вообще фильм про гангстеров. И Саша каждый раз удивляется, как ты, вся такая, значит, возвышенная и утонченная, ну, это троллинг такой, да, можешь любить этот фильм. А для меня это очень важная, как это сказать, анатомия того, как человек, даже если он ставит перед собой какие-то очень высокие цели и задачи, защитить семью, вот я все делаю ради семьи, если он переступает человека внутри себя, то все обращается в прах. Мы видим, как у этого героя все обращается, у Майкла Корлеона все обращается в прах, но не суть. Вот для меня это честное высказывание, да? Там, где я вижу повтор, ну, то есть вот там, где я вижу, как это слеплено по каким-то законам, да, где я вижу какое-то эпигонство или мартышничество, ну, вот с кого-то, за кем-то повторили, да, то есть это не мое собственное открытие как художника, это я подсмотрел и сделал так же, но только у меня получилось хуже, потому что там было честно, а у меня нет. Я заранее знаю ответ, к которому хочу зрителя подвести. И я к этому моменту его и подвожу. Вот это вот для меня такая нечестная история, я это считаю пошлостью.
Вот, вот. Мы сегодня поговорим, вот поспорим.
Да, нам так интересно, отец Алексей, узнать ваше мнение. Сейчас мы выскажем все свое.
Я так внимательно слушаю, мне так нравится, я понимаю, что там времени не хватит.
Ну вот прости,
но,
да,
зная тебя, вот прежде чем я дам слово отцу Алексею...
Вот по этой причине как раз я могу смотреть и сложное кино, и тяжелое кино, и всякое, если оно для меня честное. Вот такое.
В нашем споре, да, родится истина. Будем надеяться на это.
Ну, мы даже не спорим.
Да мы не спорим, мы делимся друг с другом.
Разговоре. Зная тебя, я был уверен, что ты дашь иное определение тому, что такое пошло. Попробуй его сформулировать максимально лаконично. Самый дешевый способ заставить зрителя плакать – это показать, как котенку отрезают хвост.
Или что-нибудь еще, да, похуже. Но это правда. Но...
Так вот, пошлость, как мне кажется, по твоему мнению, это дешевый способ.
Не, ну что вот, да,
это дешевый способ заставить человека плакать, смеяться, желать.
И это тоже,
испытывать,
да,
какие-то эмоции, чувства и страсти.
Но дешевый способ – это тот же самый повтор отработанного сюжета, который 100% сработает.
Пошлость – это вот дешевый способ. Отец Алексей, какое бы определение дали вы?
Ну, можно я не определение, а просто об этом поговорим, продолжим бы. Я думаю, послушав вас, что есть пошлое содержание, а есть пошлая форма. это не одно и то же. Я не соглашусь, вот не на 100% соглашусь насчет повторов. Просто радикальный пример привожу. Иконопись. Иконы пишутся по канонам, и они повторяют иконы, повторяют. Это никогда не пошло. Ни по форме, ни по содержанию.
Вы знаете, мы говорили с иконописцами много на эти темы, и если человек не проживает,
да,
понимаете, в иконописи тоже есть это понятие. Проживать.
И да, тем не менее, иконописец по определению ограничен рамками канонов изображения того или иного святого праздника. Ну, и это не стило... Поэтому я понимаю, о чем Валла говорит, что такое пошлое содержание. Вот когда что-то такое вот копируется, но дурно. То есть вот повторение мать учения. То есть на самом деле какое-то повторение, оно имеет право, и его нельзя назвать пошлым. А какое-то копирование становится пошлым по содержанию. И скорее говорила о пошлом по форме. Это
ну,
просто
конечно,
разные вещи.
Пример.
Есть очень талантливые, прекрасные с точки зрения искусства фильмы, которые красиво сняты, там прекрасная игра актеров, там какие-то совершенно невероятные находки, но они могут быть безнравственны по содержанию. Они могут человека развращать, пропагандировать наркотики, не знаю, какую-нибудь однополую любовь или там еще что-то. Форма может быть очень талантливой, но содержание может быть при этом... Это самое опасное, кстати. Когда талантливо по форме, но безнравственно по содержанию. И, может быть, наоборот, на самом деле, что действительно идея, мысль, содержание нравственно, а форма бездарная.
Это еще хуже.
Это обесценивает, конечно, содержание.
Это ужасно.
Хорошо, когда есть соответствие. Вот, но дьявол в деталях, как известно, и он пользуется вот такими приемами, как обмануть человека, да, может, за красивый из кони. Лжец. Как за красивой оберточкой, за талантливой, не то, что какой-нибудь там мишурой, а за талантливой, красивой оберткой может, так сказать, опасность скрываться.
Все это так, но это же настолько все субъективно.
Это отчасти субъективно, отчасти объективно.
В какой степени это объективно, отец Алексей?
Если мы говорим о том, что красота – это субъективное понятие, разве? Красота все-таки имеет объективные какие-то моменты. Нравится, не нравится – это субъективно. Или, скажем, любовь, добро. В конце концов, христианские заповеди, они в нашем мире, их пытаются сделать субъективными, но они все-таки объективными. Слово Божие – это истина. Поэтому вот такой толерантный, не знаю, насколько здесь уместно это слово, подход, что, ну, у этого такие заповеди, у этого такие заповеди, и это имеет право на существование, и это имеет право на существование. Все-таки у такого подхода есть границы. То есть есть какие-то вещи, ну, не знаю, Бог, врожденные понятия там добра, красоты, любви. Все-таки их, безусловно, есть попытка опошлить, исказить. Вот, кстати, интересно, тоже мысль про пошлость, да, что это искажение некое вот такое, опошление истин, опошление, упрощение нравственного закона.
И уплощение тоже, да, когда более плоским.
Вот есть замечательные слова апостола Павла: «Все мне можно, но не все полезно, и ничто не должно возобладать мною». Я думаю, что есть разные люди. Я вот слушал Ию, но мы же обсуждали это не раз, и я вот так думал, вот интересно, Ия скажет про Достоевского или нет. И я уверен, что для многих слушателей это довольно странно прозвучит. Как может православный человек не любить Достоевского? Но я хорошо понимаю Ию, потому что действительно, ну, как бы всему свое время. Вот Ия действительно прочитала, ну, всего, наверное, невозможно, есть какие-то там письма, еще что-то, ну, все, что основные романы, повести, рассказы прочитала. Вот, и сейчас читать Достоевского не хочет, она читает что-то другое. И какому-то человеку, это, кстати, от возраста зависит тоже, в каком-то возрасте нельзя ничего, кроме молочка. В прямом смысле, грудное молочко. Потом прикорм дают. Овощное пюре, потом там мясное пюре, потом еще что-то, да, так более твердую пищу. И в каком-то возрасте должна быть, конечно, жесткая цензура. для детей. Нельзя развращать детей. Нельзя им жесткую пищу, опасную для их организма и для их души давать. Но взросление происходит, и человек способен фильтровать. Потому что если будет тепличная атмосфера, условия, вот, ну, скажем, и 18, и 19, и 20, 25, а потом когда-то эта теплица разрушится, и человек столкнется с совсем другой жизнью, совсем другой культурой, совсем другими отношениями между людьми, то это трагедия тоже. Мы это не раз обсуждали на примере православных школ, что, с одной стороны, это очень хорошо, что идет такое, как бы, тепличное взросление, но до какого-то момента. Это сложно, в какой момент, какому человеку, с каким устроением души, что можно допустить. Здесь, конечно, критерием, наверное, является любовь родительская, которая понимает, что вот это сейчас вредно, а вот это мы уже можем обсудить. А вот это мы просто должны обсудить, потому что человеку нужно прививку против зла какую-то предпринять. И взрослые люди тоже по своему такому психологическому состоянию, устроению души, они разные. То есть есть люди, которым, у которых есть какой-то иммунитет, которые могут развидеть. Ну, может быть, не абсолютно развить, но их это не будет, так сказать, досаждать им. А есть люди, которые настолько, так сказать, могут сильно воспринять какую-то картинку, какой-то текст или идею, что потом просто действительно будет вред для души, потому что это будет все время, так сказать, ну, вот таким пятном. Я думаю, что ей как раз, она очень чуткий человек. И я поражаюсь в хорошем смысле этого слова, насколько ей четко фильтрует. Просто она... Это мы смотреть не будем, это смотреть не будет. Я иногда могу что-то посмотреть без Ии, потому что я знаю, что она точно это смотреть не будет, а у меня есть фильтр. То есть это не прилипнет, не приклеится. Я смогу, так сказать, угу, с минимальным вредом это переварить. Я думаю, что медики, наверное, со мной согласятся. Я ни в коем случае не пропагандирую курение, ни в коем случае. Курение – это грех, это зло, это зависимость, это ни в коем случае нельзя делать. Вот. Но я от кого-то из медиков слышал, что если человек выкуривает там одну или две сигареты там, раз там, в неделю, или там, что организм абсолютно безболезненно это переварит. Курить нельзя. Это просто пример. Если я посмотрю иногда какой-то фильм, который мне по какой-то причине интересен, игра актера, или, может быть, там какие-то есть сюжетные линии, или какая-то мысль там, а еще что-то. И там, ну, а в современном кино все время там что-то есть, чего бы не хотелось видеть. Ну, я либо отвернусь, либо перемотаю, либо закрою глаза, либо просто, Господи, благослови, так сказать, и дальше.
Спасибо. Сразу тоже много мыслей. Первое... о важности того, что плохо. В одном из взрослых, старых, добрых, из 90-х еще мультфильмов, которые ты, Алла Сергеевна, даже в жизни не видел, я тебе даже не покажу, не будем называть этот фильм в эфире «Радио Вера», прозвучала потрясающая по своей глубине мысль. Я попробую сформулировать на несколько заниженной, как бы, заниженном языке, чтобы она сохранила свою эстетику. Пойми, чувак, отстой нужен в жизни. Если бы не было отстоя, как бы мы поняли, что такое круто?
Это не касается, мне кажется. Понимаешь, человек, который смотрит плохое кино, в какой-то момент у него вот эта насмотренность будет настолько плотной, что, мне кажется, он не распознает настоящее произведение искусства.
Количество имеет значение. Опять же, если человек действительно смотрит только плохое кино, то у него не формируется вкус, он не поймет хорошее кино, он вообще не будет его смотреть, это вообще не его история. Но если, то есть действительно, иногда Господь нам в жизни, даже не в искусстве, не в культуре, а в жизни открывают какие-то ужасные вещи, от которых хочется отряхнуться, уйти, забыть, там, не вспоминать, но они нам попущены Богом для какого-то блага, для того, чтобы мы возненавидели грех, для того, чтобы мы выбрали добро, а не зло, для того, чтобы мы поняли, а куда могла привести эта дорога. То есть это какой-то отрицательный пример, это он тоже пример.
Знаете, вот я сейчас вас слушала. Помнишь, мы однажды говорили о том, как меняется очень быстро, вот если взять в разрезе даже фильмов, мультиков, музыки, да, на чем выросли наши дети. Ну, вот нашей Маше 30 лет. Я старалась очень сильно фильтровать все, что она смотрит. Мы смотрели там «Серую шейку», потом «Снежная королева». Все это очень доброе, все это такое...
«Снежная королева» добрая?
Ну, конечно, добрая.
Это про холодную женщину, которая мальчику в сердце лед засунула?
Это про любовь, про жертвенную любовь. И Андерсон нам очень всегда нравился. Я в этом воспитывала Машу. И вот я очень сейчас сокрушаюсь, что наша внучка Соня, которой 5 лет, она уже эти мультики не смотрит. Это ей уже неинтересно. Она смотрит уже какие-то агрессивные мультики, очень яркие, очень кричащие, вопящие. У меня сердце кровью обливается.
Подождите, у вас же есть право вето.
Да, я все время пытаюсь внучке Сонечке сказать, что давай мы посмотрим вот это, например, «Волшебник изумрудного города». Соня может посмотреть 5 минут и говорит, я все поняла, все, давай, я буду смотреть. И, знаете, на самом деле здесь проблема в том, что грех настолько входит плавно в нашу жизнь, что мы этого даже не замечаем. Нам уже современные мультики кажется, что это ну, даже и нормально, и хорошо. Хотя у меня был такой опыт. Несколько месяцев мы не смотрели телевизор вообще. Вот ничего не смотрели. И когда ты первый раз включаешь после длительного перерыва телевизор, тебя поражает эта жуткая речь. Насколько сейчас все агрессивно, насколько действительно пошло. Ты к этому быстро привыкаешь, и тебе кажется, что уже нормально. И ты даже уже адекватно не можешь эту, ну, как бы эту фильтровать, опять же, это слово скажу, остановиться вовремя. Уже кажется нормально.
Слишком много шума, за который уже трудно отфильтровать. Выражаюсь, так сказать, языком, может быть, радио, да, или там звукорежиссера. Слишком много шума, который мешает отделить его.
Отличительная черта современного уныния, сказал однажды протоиерей Алексей Уминский, это много шума. Много шума и слишком ярко. Это современное уныние.
Конечно. Так это за... Почему происходит у человека пустота? Внутренняя пустота, и дабы не унывать, он начинает заполнять ее всем да, подряд. Да. Ярким, шумным, громким.
Жирным.
Соленым, острым.
И получается, что мы абсолютно становимся неразборчивы и забываем, что наш мозг все впитывает, и все остается в нашей голове. Также можно сказать и про наше сердце и душу. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным. Но с детьми, со старшими нашими детьми, здесь очень сложно, когда у них совершенно другие понятия, у них они общаются, они смотрят другие, конечно, фильмы.
Спасибо вам огромное, матушка, за вот это наблюдение. Грех незаметно входит в нашу жизнь. Я на этой мысли предлагаю подвесить нашу дискуссию, прерваться на короткую минуту полезной информации на радио «Вера». Такова уж традиция неизбежная. А через минуту продолжим этот потрясающий разговор на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера», он гораздо шире даже, чем семейный, такой общечеловеческий. Час о прекрасном. В студии ведущая Алла Митрофанова.
Ведущий Александр Ананьев.
Настоятель храма святого равноапостольного Владимира в Новгиреево, протоиерей Алексей Ботоногов, его красавица-жена-матушка. И говорим сегодня о внутренних границах прекрасного, внешних границах прекрасного. Должны ли родители ограничивать детей от пошлого и ограждать их? Должны ли мы сами ограждать себя от пошлого? Правда ли, что если очень хочется, то можно? Это отдельная тема от Александра, 46 лет. Вот, да, но я серьезно думаю, что если тебе хочется, если у тебя есть в этом потребность, значит, можно.
Апостол что... Павел дальше говорит, можно, но не полезно. Полезно, да. Может быть, не полезно.
Я понимаю. Я очень хорошо понимаю логику матушки и Аллы Сергеевны, потому что они понимают, что они включают, они говорят, слушай, вот откровенно, просто жалко время на это.
Да.
Вот просто жалко
вопрос
время.
Зачем?
Вопрос зачем, да. А у меня нет такого... Вот я включаю, и мне интересно. Там у всех лазерные мечи, и везде зомби. Это прекрасно.
Саша, нельзя недооценивать все-таки и влияние. Я вот помнишь, мы когда еще разговаривали с нашими друзьями, тоже уже возраста наших родителей, он говорит, что же у нас сейчас за телевизор такой? Я включаю фильм, и за 5 минут мне рассказывают, как можно быстро убить человека, как можно быстро замести следы, как можно быстро как бы относиться к смерти легко, непринужденно, да еще сострадать убийцу. И все это очень быстро нам как-то вот красиво преподносят.
Кстати, да, так и
получается. Это, кстати, раньше было. Это...
Что еще раньше было? А какой фильм мы с тобой вчера смотрели?
Не, подожди, нет, дело не в этом. Дело в том, что мне сразу пришел на ум роман Дима «Три мушкетера». Легкое отношение к смерти. Сколько там народу может уложить Д'Артаньян по пути,
знаете,
за подвесками,
Алла,
королевы?
Это потрясающий пример. Можно я,
конечно,
по этому поводу скажу? Однажды отца Владимира Воробьева спросили с возмущением родители, почему учитель литературы в православной школе дал на лето прочитать «Трех мушкетеров» Дюма. Там же разврат, там же убийство, там алкоголь, там драки, это все. И потрясающе, я запомнил этот ответ, но я, может, недословно, смысл, что подросток там этого не видит.
Конечно.
Он видит там благородство, красоту,
конечно,
любовь,
дружбу.
Честность, дружбу. Поэтому, знаете, один человек со мной разговаривал, и он пришел в храм, посмотрев «Звездные войны» фильм. Я понятия не имею, как это может быть, но тем не менее...
Александр Ананьев ликует.
Бог разговаривает с человеком на том языке, который человек может воспринять. И действительно, это не потому, что этот фильм ведет человека к Богу, нет, конечно, но Бог может в какой-то ситуации вот своим промыслом вот так сопоставить что-то в жизни человека, что это принесет ему какое-то благо.
Ну, кстати, по поводу «Звездных войн», я-то сама не знаток и не фанат, но люди, которые смотрят, не пропускают ни одной новой серии и хорошо знают всю вселенную «Звездных войн», среди них немало людей глубоко верующих и причем церковных, и они говорят, что это глубоко христианское кино.
Возможно,
по той проблематике, которая... Я тоже. Я поэтому здесь не совершенно никак, как эксперт, выступить не могу. Не мой киноязык. Поэтому
мне хочется рассказать, вспомнить историю нашей Маши, когда она училась там, в 10-м, может быть, классе, или в 11-м, неважно. В старшей школе появились «Сумерки», всевозможные варианты. И книги, и фильмы.
Было
про вампиров, сага про вампиров. Было родительское собрание, в нашем классе учились только девочки, и родители обсуждали, что же делать, нужно запретить, они смотрят. Вот. А накануне я разговаривал с Машей, которая мне сказала: «Пап, дело все в том, что весь класс, без исключения, все девочки смотрят и читают. Нет ни одной, которая не смотрит и не читает. Но есть родители, которые об этом знают, как вы, например». А есть родители, которые не знают об этом, которых девочки обманывают.
Потому что родители запретили.
Да.
Или запретят.
Начало. Чем строже цензура, тем больше ранения. Вот. И я понимаю, что такие, как Гарри Поттер тоже, помните, одно время церковные, так сказать, многие церковные люди читали.
До сих пор.
Есть книги, вот такие книги, как Гарри Поттер, как вот эта вампирская сага, там есть что обсуждать. Их запрещать нельзя. Многие, как известно, вообще прочитали в жизни единственную книжку – это «Гарри Поттер». Вот, или первую книжку, которую им прочитали. Это нельзя запрещать, это нужно обсуждать. Там есть о чем поговорить, о дружбе, что больше – любовь, вера или магия. Девочки, конечно, там не вампирами увлекались, а романтическими отношениями,
конечно,
в этой саге. И я тогда говорю: «Маш, давай мы сделаем так. Идем в книжный магазин, и я тебе покупаю эту книгу на английском. Читай на английском. Ты можешь почитать на английском?» Но она нормально знала английский, что могла читать. Вот. И я говорю: «Язык подтянешь, будет какая-то польза, не только, так сказать, вот». И на родительском собрании, как раз когда родители все там говорят: «Надо запретить, запретить», я им это рассказал, что: «Позвольте, мы очень сильно опоздали. Нельзя запретить читать то, что уже прочитано, или там смотреть фильм, который уже пересмотрен несколько раз. Нужно об этом разговаривать». Нужно это обсуждать. И, кстати говоря, даже если у родителей есть такт, ну, какое-то вот углубленное внимательное отношение к детям, если это не просто там крик, нельзя, там, а если это какой-то аргументированный разговор, то даже если ребенок-подросток не согласится, он все равно точку зрения родителя услышит и запомнит. И я знаю такие примеры, что ребенок, подросток, там, молодой человек спорит с отцом или с матерью, но если у папы, у мамы аргументы такие взвешенные, глубокие, если это разговор с уважением, то потом этот ребенок может говорить со своими одноклассниками, одногруппниками и высказывать позицию отца или матери своей. То есть он с отцом поспорил, но впитал то, что ему сказали.
Позвольте, здесь пример приведу. Вот, мне кажется, очень здорово то, что отец Алексей сейчас озвучил. Есть у нас прекрасные друзья в Германии. Замечательная семья, глубоко верующие люди. Они правда очень глубокие. Они вот из человеческой глубины пришли в христианство, и вот они, ну, то есть они прям, они церковные люди уже много-много лет. И у них с детьми, дети прошли через переходный возраст, там вот все эти кризисы, метания, поиск себя, поиск собственной идентичности, при том, что они русская семья, да, в Германии, вот, ну, то есть там разные есть вызовы. Вот, у них с детьми замечательные, доверительные и очень глубокие отношения. Старшей дочке сейчас уже, по-моему, 25, а младшему сыну, по-моему, 19, что ли, 20. Ну, то есть вот они прошли все вот эти вот сложные, самые сложные периоды на одной волне и вот заодно с детьми. Какая у них есть традиция? Причем эта традиция, она многолетняя. Началась с первого ребенка, продолжилась на втором. Если они куда-нибудь едут, а они много ездят в машине, они по очереди выбирают, какую песню сейчас будут слушать, и обосновывают свой выбор. Рассказывают, чем эта песня им дорога. Папа рассказывает о своей песне, допустим, там он хочет «Что такое осень» послушать, да? Мама, допустим, «Ихо де ла Луна» в исполнении Монсеррат Кабалье. А сын что-то такое, про что я вот там эту, ну, субкультуру его я не знаю, да, но я была свидетелем, как это происходит, и он что-то такое ставил, что для меня звучит совершенно непривычно, но он объясняет, обосновывает, что он здесь находит для себя, какие смыслы для него важны, какое открытие с его точки зрения сделал музыкант как автор, как исполнитель и так далее. То есть и это вот такой диалог, который может продолжаться несколько часов.
Нужно разговаривать.
Это очень правильно.
Вот.
Это
обсуждать действительно... и разговаривать. Тоже... Не просто сказать «нет». Угу. А «нет», потому что не надо, это не полезно. Давай по-другому. Ну, то есть нужен разговор.
Вот они как раз этим путем идут. То же самое с фильмами. То есть, допустим, один вечер они выбирают сами, что посмотрят. Другой вечер, допустим, приехала старшая дочь. Да, она говорит: «Мама, папа, я хочу вместе с вами посмотреть вот такое-то кино». Она, кстати, замечательный фильм, который называется «Волна. Эксперимент 2» однажды из школы принесла, благодаря чему все мы этот фильм тоже посмотрели, про то, как легко фашизм может зародиться в среде, которая, казалось бы, не предвещает никакой агрессии и так далее, как далеко это может зайти. Потрясающе глубокое кино, которое смотрят в школе просто, на уроке обществознания. И вот она пришла и говорит: «Мы посмотрели в классе, я хочу посмотреть с вами, я хочу услышать, что скажете вы».
Это очень правильная позиция.
Вот. Это прям...
Мне кажется, это один из лучших вариантов, во-первых, потому что люди проявляют уважение друг к другу, и здесь открытые доверительные отношения. Это очень важно для семьи, потому что, сколько мы сейчас вам говорили, что просто запретить нельзя, а обсуждать нужно. Мы тоже с отцом Алексеем слушаем современные песни наших детей, и я даже могу сказать, мне что-то очень нравится, даже вместе с ними пою эти песни. Но если мне не нравится, дети уже, они прекрасно понимают, что да, ну давайте не будем слушать, давайте что-нибудь другое послушаем. Действительно, это уважение, и детей это формирует.
Вот мне захотелось вернуться немножко назад и сказать, как мне кажется, очень важную вещь, простите, что я так оцениваю это, но просто не сказать я об этом не могу. Вот я говорил, что что-то можно посмотреть, как бы, помните, да, ну, если это не очень много, то там отфильтруешь. Сейчас я хочу немножко себя как бы поправить. Смотрите, мы не должны забывать, что человеческая природа греховна, и она удобопреклонна ко греху. И если смотрю фильм, картину, книгу, не знаю, какое произведение искусства, это вызывает во мне низменные чувства, греховные. Это как раз то, о чем апостол Павел говорит, это не полезно. То есть есть интеллектуальный вопрос, мне это интересная тема, я могу об этом подумать, закрыть глаза там на что-то. Но если это меня развращает, если это поднимает во мне гнев, там, я не знаю, или сребролюбие, или там блудную страсть, любую из страстей, то вот это как раз для христианина не полезно.
Картины и статуи в Пушкинском музее.
Как раз хотел сказать. Я готов. Я, пока мы разговаривали, об этом подумал. А у меня они не вызывают низменных чувств. Это, понимаете, может быть, одетая своеобразным образом женщина или мужчина или еще что-то, вызывать низменные чувства. То, что, Александр, вы говорите про Пушкинский музей, они не вызывают низменных чувств, которые, так сказать, не разогревают страсть.
Почему?
Не знаю.
Матушка, есть у вас объяснение? Я просто...
Я согласна с отцом Алексеем, что можно даже написать портрет строго одетой женщины, но если художник очень глубокий и умеет передавать внутренний мир человека, и если этот внутренний мир, он не целомудренный,
это будет
если
вульгарно.
Мы даже говорим про женщину, да, портрет женщины, это будет очень вульгарно, даже если она будет одета. Поэтому сколько мы ходили по музеям и встречали очень потрясающие красивые скульптуры, кроме как высокое искусство, на это даже по-другому никак нельзя посмотреть.
Я долго размышлял об этом, стоя в Париже возле роденовского поцелуя, и думаю, вот странно. Я смотрю на это прекрасно. При этом, если бы что-то подобное происходило, ну вот, вживую здесь же, это было бы пошло. Вот в какой момент искусство превращается в пошлость, а пошлость в искусство?
Думаю, что тут, наверное, было бы правильнее пригласить искусствоведов, которые хорошо разбираются в искусстве того или иного направления, той или иной эпохи, но у каждой эпохи свой язык есть еще. То есть я думаю, что вот в ту эпоху, в то время некая чувственность, понимаете, это же вот действительно, я чувствую себя некомпетентно в этом вопросе, но я понимаю, о чем здесь речь идет. Мы смотрим, допустим, Сикстинскую капеллу там, и там ангелы изображены так, как для православного человека как бы их не принято изображать. Там есть очень подчеркнутая телесность. И в ту эпоху некое подчеркивание телесности, противопоставление духовности и как бы подчеркивалось то, что душа связана с телом, это был язык искусства. Поэтому говорить о искусстве прежних эпох, не зная контекста, этого языка, да, контекста, не очень корректно. Мы можем апеллировать к своим чувствам, к своим каким-то ощущениям, как я это воспринимаю. Вот я не воспринимаю статуи или изображения на живописные, классические, где есть обнаженное тело, вызывающее что-то низменное. Мне это не вызывает ничего низменного.
Это тот же потолок Сикстинской капеллы, помянутый вами.
Кстати, о потолках.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев, настоятель храма святого равноапостольного Владимира в Новогиреево, протоиерей Алексей Ботоногов, матушка и красавец, прекрасно разбирающийся в фильмах, книгах, искусстве и красоте, и знающая, как оградить себя и свою драгоценную семью от пошлости. О потолках. Вспоминаю наш визит к дорогому, любимому царству ему небесного, протоиерею Вячеславу Перевезенцеву, и восстановленный им храм, который вызвал смущение и гнев у прихожан.
Ну нет, там мнения разделились.
Будешь поправлять мужа, будешь бита. Шутка. На потолке в притворе, да, ведь это правильно называется, Алечка?
Да.
Были сцены сотворения мира. Адам, Ева. И они были изображены настолько натуралистично и талантливо, что прихожане смущались, считая это, ну, откровенно говоря, пошлым и вульгарным. При этом мы с Альчикой видели эти фрески. И они нам безумно понравились. Это очень красиво. Я тогда тоже задумался о том, все-таки, насколько разное у нас восприятие того, что вот хорошо, а что такое плохо.
Разный культурный уровень, воспитание, разное знакомство, насмотренность произведениями искусства, разное знание или абсолютное незнание традиций. Это, конечно, человеку... Не каждый человек может в этом так вот легко разобраться. То есть это сложно. Вот я вспомнил сейчас купол Флорентийского собора. Именно, по-моему, да, во Флоренции, там купол, когда, который был расписан, вызвал потрясающее, очень сильное возмущение. Именно, так сказать, то, что там и как было изображено. Не помню детали, сейчас давно очень был там, были там, помнишь, и экскурсовод рассказывал, но именно факт, что сейчас это воспринимается как величайшее произведение искусства, но в какой-то момент, когда это было написано, это было...
отходом от канонов.
Неуместным.
Вот как раз, понимаете, нарушением канонов. А часто гениальность на стыке с нарушением канонов проявляется.
На грани. Все гениальное немножко на грани. Угу.
Да, мне очень нравится современное искусство, Алечка знает. Я влюблен в современное искусство, и лучшее время, проведенное мною, это время, проведенное на 5 этажах музея Эрарт современного искусства в Санкт-Петербурге. Просто могу там пропасть навсегда. Алечка гораздо более спокойно, если не сказать больше, относится ко всему этому по одной простой причине. Что такое современное искусство? Это попытка человека найти границу изведанного, допустимого, разрешенного и занести ногу и попытаться ее переступить. Именно так создаются какие-то шедевры, которые... потрясают, которые раскрывают какие-то новые горизонты, которые заставляют тебя смотреть на мир по-новому. Хотя по всем формальным признакам это, простите меня, пошло. Пластиковая женщина с крыльями от Ил-2, покрашенная в красный цвет со светом, падающим на нее сверху. Кто-то скажет, что это пошло. Я считаю, что это достойный экспонат в постоянной экспозиции музея Эрарт.
Ну, опять же, это все. Я, например, очень спокойно отношусь к современному искусству. Мало того, я его даже, можно сказать, и не принимаю, и не понимаю. Я не вижу в нем истинной красоты, и самое главное, я даже не вижу глубины. А мне кажется, что современное искусство, к сожалению, оно немножко упростилось. Вот все немножко стало проще. И, наверное, даже становится от этого очень обидно. Мой двоюродный брат занимается современным искусством, и поэтому я часто отслеживаю его.
Вы с ним больше не разговариваете?
Нет, мы с ним разговариваем.
Но не на тему современного
искусства. Но не на тему современного искусства. И я понимаю, может быть, это и неправильно, Саша, ты со мной не согласишься, может быть, это есть некая такая привзятость. Но мне кажется, что современное искусство сейчас отображает наше время, к сожалению.
Но оно очень разное.
Оно
вот
разное.
Как время, внутри которого самые разные векторы. Точно так же и в искусстве, конечно.
Я никогда не понимала и никогда не пойму Малевича.
Банку супа Кэмпбелл,
черный квадрат
Энди Ворхола.
Я никогда не скажу, что это великое
искусство.
Это
уже не современное, это уже...
С какой
это
стати?
Уже классика.
Да, да. Я никогда с этим не соглашусь и не приму. Что это?
Ты
о
знаешь,
чем это?
Замечательный был у нас разговор о Малевиче и, в частности, о черном квадрате здесь, в этой студии, с блестящим искусствоведом Ириной Константиновной Языковой. Можно найти на сайте «Радио Вера». Нам прям очень интересно было, по-моему, мы с Костей Мацаном вели эту программу. Нам очень было интересно вкопаться в систему координат и систему смыслов черного квадрата.
А нет такого ощущения, что там не о чем говорить
нет,
и копаться,
думаю, есть,
а
Юшка,
просто...
Там, знаешь, какая
вот
ситуация,
есть,
чтобы понять... Это
конечно.
Нужно погрузиться в язык того времени, вообще в то, чем жила тогда художники, чем жили. Это нельзя оторванным от времени смотреть. Я думаю, что в современном искусстве, как у любого искусства, есть отражение, конечно, того времени, когда создается то или иное произведение, ну, там, искусство или псевдоискусство, ну, неважно. И действительно, у нашего времени есть, наверное, такая отличительная черта такого хаоса. То есть, с одной стороны, есть запрос на глубину, а с другой стороны, есть какая-то вот неглубина, поверхностность. Люди не очень образованные, люди не очень, вот, ну, это клиповое сознание. И такие вот китчевые, я не знаю, правильно я это слово употребляю, произведения искусства, они как бы призваны взорвать мозг. Просто, ну, вот, думай сам. Объясни, распознай, произнести вслух. Я помню, как-то был на заре своего церковления на выставке, не помню, что была за выставка, но это было, условно говоря, там в 90-м году, и меня отвратительно поразило одно произведение искусства, так сказать, искусство. Была напечатана икона Спасителя, ну, просто хорошая икона, так сказать, какой-то образец, и там был приделан там бычок от сигареты.
Ой, ой.
Ну, то есть какие-то есть, должны быть границы, понимаете? Есть вот вещи, которые, они не всегда их просто сформулировать. Знаете, вот есть закон об оскорблении чувства верующих. Ну,
ну, странная тоже история.
Нет, а чувство верующего, в принципе, как мне кажется, оскорбить нельзя.
В том-то и дело.
Не хочешь, не смотри.
Да.
Но границы какие-то должны быть все равно. Вот. То есть есть вещи, которые нельзя делать. А современное искусство часто пытается их как раз вот...
размыть, ну, эти, да, границы.
Кто из твоих собеседниц шокировал меня? Просто свалил с копыт буквально, сказав, что Сальвадор Дали... это сатанизм, который аккуратно втерся к нам в доверие.
Это не мои собеседники, это был Сергей Николаевич Андреяко.
А, да, Сергей Николаевич Андреяко.
Акварист.
Да, 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 да. Это было потрясающе.
Ну, вот
я с тех пор хожу об этом, думаю,
такой,
да, это его взгляд. Это то, к чему можно прислушаться. Послушайте, у нас осталось 2 минуты. Я знаю, что это невозможно, но я очень хотел задать вам вопрос, и я задам, матушке, и вам, и отцу Алексею. А что если... мы не будем рисковать. И все вместе, мы, вы, слушатели Радио Вера, выключим телевизоры, выбросим все книги, оставим только Священное Писание. Кто из святых сказал? Зачем мне читать другие книги, если есть Библия?
Соло скриптура.
Оставим это и все.
Да.
Вот давайте просто возьмем вот эту идеальную ситуацию. Вы считаете правильным вот такая, ну, практически невозможная история? Или же это из, ну, порочный путь?
У меня есть ответ. Если ты монах, который уже достиг определенного уровня духовности, то с этим можно согласиться, пожалуйста. Если ты живешь в современном мире, если воспитываешь детей, внуков, если ты в силу своей деятельности, работы, служения даже как священника общаешься с самыми разными людьми, то ты должен быть открыт.
У тебя должна быть прививка от греха?
Должен быть открыт к миру, а прививка от греха, само собой. Но тогда тебе нужно быть отчасти знакомым и с современным искусством, и просто с искусством. А если ты уже действительно подвижник святой жизни, то закрой келью иконой, окно кельи закрой иконой и читай Священное Писание.
А я хочу сказать, что искусство, истинное настоящее искусство, оно нас наполняет и делает счастливыми. И даже иногда спасает. Я знаю одну женщину, очень глубоко верующую женщину, которая пережила жуткое потрясение. Давно когда-то она потеряла сына. И она сказала, что я с утра до вечера слушала классическую музыку. Я все время слушала классическую музыку. И благодаря этой музыке я просто пришла в себя, выздоровела и пришла в храм.
Музыка – это шаг к молитве.
Да.
Настоятель храма святого равноапостольного Владимира в Новогиреево протоиерей Алексей Ботоногов. Его супруга, матушка Ия, Алла Митрофанова, Александр Ананьев. Нам очень горько признавать, что час подошел к концу. И нам очень приятно сказать вам, завидуйте, потому что мы сейчас выключим микрофоны и продолжим говорить об искусстве, о фильмах, о театрах, потому что невозможно остановиться и невозможно отказать себе в этом удовольствии. Спасибо вам огромное за этот час вместе с нами. Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.
Семейный час на радио «Вера». Вера.